Очень рад этой благословенной возможности быть вместе с вами в Доме Господнем и открыть Слово Божье, чтобы извлечь из него уроки для нашей жизни. Если у вас есть Библии, я думаю, это не тяжело приносить Священное Писание. Откройте их на книге Левит. Откройте 19 главу, пожалуйста, книги Левит. И когда я прочту второй стих, и потом спрошу вас, о чем будет проповедь, я думаю, все вы безошибочно сможете ответить на этот вопрос. Итак, в 19 главе, во втором стихе мы читаем. «Объяви всему обществу сынов Израилевых, и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Вот о чем будет моя проповедь. Конечно, о святости. Что же это значит? В Библии нет ни одной книги, в которой ничего не было бы сказано о святости. То есть каждая книга Священного Писания что-то нам открывает о святости Божией, о святости человеческой. Но прочитанные слова были прочитаны из книги Левит, поэтому давайте ограничимся учением этой книги о святости, а при необходимости рассмотрим и другие отрывки Священного Писания. Если вы прочтете все главы книги Левит, вы увидите, что призыв к святости, слова, которые произносит Господь, «Будьте святы, ибо я свят», встречаются неоднократно, в разных отрывках. Бог говорит, «Будьте святы, потому что я свят». Впоследствии эта планка будет поднята еще выше. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», скажет впоследствии Иисус Христос. И дальше поднимать эту планку святости уже некуда. Это уже предел. Потому что Бог есть святость абсолютная. Помню, в одной старой англиканской церкви в алтарной части были написаны слова, два текста Священного Писания объединены вместе из 6 главы книги пророка Исаии и из книги Откровения. «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет!» Дважды в Священном Писании встречается вот это трижды повторяющееся утверждение «Свят Господь Бог». Бог есть святость абсолютная. И христианское учение, если мы прочтем послание к евреям, гласит, что мы можем и должны иметь участие в святости Его. 12 глава, 10 стих. Что это значит? Что это значит иметь участие в святости Божьей? Масштаб этой темы просто необъятен, как и необъятна святость Божья. Я просто вынужден эту тему спрессовать, сузить ее и говорить только о трех проявлениях святости, хотя на самом деле даже в книге Левит, только в одной книге, говорится гораздо больше о святости. Вот почему я хотел бы ограничить себя святостью или же разговором, беседой о святости в религиозной жизни, во-первых, во-вторых, о святости в экономической жизни, и в-третьих, о святости в общинной и общественной жизни. Об этом все говорит Моисей в книге Левит. Но прежде чем что-то сказать о первом проявлении святости, о святости в религиозной жизни, я должен обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. Например, если я вам скажу сейчас, выключите свет, это означает, что свет горит. Если я скажу, не спите, это означает, что кто-то вздремнул, или все. Ну, не думаю, что это так. Но когда Бог призывает к чему-то, Когда в Священном Писании говорится «не», там, «делайте что-то», это означает, что люди делали это, что они занимались этим, что Ему не нравится это, Он хочет остановить людей, поэтому Он им говорит что-то, призывает к чему-то. И когда встречается призыв «будьте святы», мы должны понимать, что народ не был святым. Было что-то, что не делало его святым, что делало его не святым. Святость не была их наследием, не стала их привычкой и не стала их традицией. Еще в это время, когда Моисей писал эту книгу. Святость была представлена им как цель, как последняя и самая главная остановка в их странствовании. Только при поверхностном чтении Священного Писания можно подумать, что Бог вывел народ из египетского рабства только для того, чтобы сменить географию их проживания, поменять прописку и регистрацию. Целью на самом деле, целью был не Ханаан, целью была святость. Что же делает этот народ не святым? Читая Пятикнижие, можно много узнать о нравах египетских и нравах ханаанских. И вердикт таков. Обычаи их названы гнусными, а поступки их названы мерзостью. Земля же, на которой жили эти народы, написано о ней, что она осквернилась, что она свергла их с себя. То есть, были нации, были целые народы, которые жили, развивались, процветали во всех областях жизни, но потом приходили в упадок по какой-то причине. Потом они исчезали с лица земли. И вы их уже не найдете на карте земли. Если посмотреть в эпоху, то есть через века, через несколько поколений. И вот во многом это было обусловлено тем, что качество нравственной жизни, качество духовной жизни приходило в упадок в первую очередь. И потом уже последствия сказывались и в экономической, и в военной сфере, в социальной, в любой другой. С того дня, как израильский народ вышел из Египта, в атмосфере народной жизни витал вопрос, как жить. Вот мы знали, как жить в Египте, мы там долго были, мы там были несколько столетий. И мы, в принципе, знали, как жить. Мы свыклись с той жизнью. Но вот теперь, когда мы вышли оттуда, мы не знаем, как жить. И Бог отвечает, живите не так, как в Египте, где вы были, и живите не так, как в Ханаане, где вы будете. А как же жить? И тот климат не подходит. И этот климат не подходит. А какой же климат должен подойти им? И вот в 18 главе, в 3 стихе, мы читаем такие слова. «По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по постановлениям их не ходите. А как же жить? А вот как? Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления мои, законы мои, которые исполняет человек, будет жив. Я Господь. Не Египет, где вы были, и не Ханаан, где вы будете, а закон мой. Вот что может дать вам жизнь». Это первый ответ на вопрос о том, что такое святость. Святость источает Бог. Первое воплощение святости Божией в законе Его. Начало святости в послушании воле Господней, заповедям Господним. Суммировать весь закон Божий можно следующим образом. «Я хочу», говорит Господь, то есть «я хочу, чтобы вы были вот какими, чтобы вы поступали вот как». Но божественному «я хочу» противостоит человеческое «я хочу». Если еще спрессовать это, можно сказать, что это два «я». Есть «я» божественное, есть «я» человеческое. И как этим двум «я» ужиться вместе? Потому что они находятся в конфликте. Если бы можно было просто встать друг к другу спиной и каждому пойти своей дорогой, именно это и делает человек. То есть он как бы говорит, «Боже, пусть Твоя воля исполняется на небе, а моя воля пусть исполняется на земле. Ты не мешай мне, я не буду мешать тебе. Будем сохранять уважение, будем сосуществовать мирно. Ты живи там, где ты живешь, а я буду жить здесь, где я живу, так, как я хочу». Но ничего из этой затеи выйти не может в принципе, потому что человеческое «я» — это 6 миллиардов 777 миллионов. Нас сегодня на Земле примерно столько. 6 миллиардов 777 миллионов. И как ужиться всем этим «я» вместе на одной Земле? Как синхронизировать, как гармонизовать все эти 6 миллиардов 777 миллионов воль? У каждого своя воля, у каждого свое «я хочу», у каждого своя самость. Давайте вместе посмотрим на то, как Бог расшифровывает свой призыв к святости. «Будьте святы, ибо я свят». Что именно Он ожидает от человека? И вот три формы проявления святости, как я уже сказал. Первая – святость в религиозной жизни. Если вы читаете книгу «Левит», вы сразу заметите, и читать ее, кстати, нелегко, что очень много говорится, что приносить в жертву и как приносить в жертву. Не очень приятно читать обо всем этом, потому что мы не занимаемся животноводством, мы не работаем на скотобойне, непривычно это все для нас, мы не хотим видеть эту кровь, мы не хотим слышать о ней. Внутренности животных тоже большого интереса у нас не вызывают. Но в то время все это как-то укладывалось в сознании тех людей и было частью их повседневного привычного мира, особенно если говорить о священниках, чья практика была связана не столько с душами, сколько с тушами. Какие сжигать, какие раздавать, какие съедать, что с ними делать, все подробно регламентировалось в книге Левит. И Бог очень строго регламентирует, какую жертву приносить, за какой грех и как это сделать. И зачем все это? И только один смысл, только одна цель, чтобы привить человеку, чтобы привить людям святость путем обострения чувства греха. То есть, вызвав отвращение ко греху, привить любовь к святости, что святость лучше, что это предпочтительней, что это правильней. И Бог этим всем хочет сказать, что грех не шутка, что грех это не забава, грех это смерть. Ни больше, ни меньше. Причем смерть невинная. Далее, пространственным, культовым и физическим центром религиозной жизни было святилище, а временным центром, если можно так сказать, я думаю, можно, была суббота. Дважды говорится: «Субботы мои храните и святилище мое чтите, я Господь». Будучи частью материального мира, человек живет во времени и в пространстве. Часть времени, часть пространства, часть материального мира, все вот эти части как бы изымаются из привычного жизненного цикла. И Бог говорит, что часть времени – это святая часть, и нужно ее отделить. Это суббота. Часть пространства, скиния, тоже изымается из общего пространства. И о ней говорится, что свято есть место сие. Часть материального мира, святилища, тоже как бы изымается из всех других материальных предметов. И говорится, что здесь святость, что это святое святых. Даже само название должно было напоминать. Святейшее из святого. То есть самое святого, самое святое из всего святого. Самое отделенное из всего отделенного для высокой цели. Поэтому Бог и неоднократно повторяет: «Субботы мои чтите, и святилище мое чтите». И чтя субботы, и чтя святилище, вы почувствуете, как они освящают вас в ответ. Нация обречена, если у нее нет ничего святого. Это страшно, когда святого становится меньше, меньше и меньше. Когда оно испаряется, иссякает из сосуда народной жизни. Это страшно, это предвестник гибели нации, когда не остается ничего святого. И вот, чтобы положить начало новой нации, Господь прививает ей, то есть израильскому народу, прививает прививку святости. Если вы хотите иметь будущее, то будьте святы, ибо я свят. И два острова святости играли ключевую роль, когда народ Божий был избавлен из мутной воды язычества. Это святилище и суббота. Если человек чтил их, тогда они освящали его. Человек приобщался к Богу в определенном месте и в определенное время. Если у кого-то не было возможности физически предстать пред Богом в скинии, то перед временем равны были все. И суббота настигает каждого, останавливает каждого и дается как дар каждому в одинаковой мере. И никто не упразднял заповеди чтить субботу, и никто не упразднял заповеди чтить святилище. И здесь мы должны задуматься, можно ли чтить святилище небесное, не чтя святилище земное. Чем бы мы ни назвали, чем бы ни было это земное святилище, вот этим местом, в котором мы сейчас вместе собрались, или это семейный алтарь, или это молитвенная комната, или это ваш письменный стол, где вы открываете Священное Писание и начинаете вникать в глаголы вечной жизни. Кроме того, говорится об одной большой субботе в 16 главе. Это суббота как день искупления, день очищения, и подчеркивается, что это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. То есть путь к святости лежит через смирение. А что такое смирение, как нечестный взгляд человека на самого себя? «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем», говорит апостол Павел, «но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И восклицает: «Бедный я человек! Несчастный я человек! Несчастная душа! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот такой возглас мог вырваться только из груди смиренного человека, который честно посмотрел на самого себя и на закон Божий. И начало святости в признании себя грешным. Вот это первая и самая ответственная ступень святости – понять, что ты не свят. Святость в экономической жизни. Бывает, мы разделяем религиозную жизнь от повседневной жизни, экономической жизни, социальной жизни. Ошибка. Ошибка. В Священном Писании, когда говорится, в книге Левит в частности, когда говорится о святости, и когда Бог расшифровывает, что такое святость, вы увидите, что там совершенно конкретные вещи перечисляются, связанные с повседневностью человека. А святость открывается как то, чем должна быть наполнена жизнь человека, его 24 часа, вот, каждый день. То есть это не какая-то конечная ступень, которую нужно достичь, но это то, чем нужно жить и что нужно практиковать в своей повседневной жизни. И вы сейчас в этом убедитесь. Но сначала я хотел бы сказать, что вообще, что такое экономическая жизнь. Здесь есть экономисты, могли бы лучше определение найти. Но самое простое такое – производство, распределение, обмен и потребление разного рода предметов и услуг. И кажется, никакого отношения к религиозной жизни это не имеет. И вот книга Левит опровергает такое мнение. Левит содержит совершенно конкретные предписания. Их исполнение или неисполнение сделает нас или людьми святыми, или людьми порочными, неправедными. Ну, начнем в 19 главе с 9 стиха. Я говорил в самом начале, что приходится мне это все сжимать. 9 стих. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш». То есть Бог думает о бедном и говорит: если вы хотите быть святыми, а я призываю вас к тому, чтобы вы были святы, вы обязаны думать о бедном. «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же Творца его благотворит нуждающемуся», в книге притчи сказано. И вот кто думает о бедном, тот и свят. Но это еще не все. В древнем Израиле существовала целая система социально-экономической защиты беднейшего класса. И называлась она «Юбилейный год». Вот в чем была ее суть. В 25 главе книги Левит, в 10 стихе, мы читаем, 25:10, «И осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Два ключевых слова в этом стихе, хотя вся глава повествует об этом институте юбилейного года. Первое слово – свобода, и второе слово – возвратитесь. Это означает, что если кто-то из-за неспособности отдать долг, расплатиться с долгами, вынужден был продаться в рабство, то по наступлении 50-го года, юбилейного года, такой человек должен был освободиться. Его хозяин, новый хозяин, должен был его освободить. Причем юбилейный год складывался 7 раз по 7, а вот каждый седьмой год тоже имел такие элементы освобождения человека, чтобы каким-то образом защитить беднейшего, слабейшего, неспособного расплатиться со своими долгами. Земля, и это второй момент, очень важный, земля, которая принадлежала каждому человеку, не могла отчуждаться навсегда. Не мог появиться новый собственник у земли навсегда, только на время. Потому что земля составляла базовую основу жизни и вообще существования человека, семьи, рода, племени и в конечном счете нации. Таким образом, главная цель института юбилейного года заключалась в том, чтобы защитить социально-экономическое положение семьи, дома, двора. Чтобы расширенная семья, род, фамилия могла выжить, сохранить жизнеспособность и чтобы сохранилось имя ее на земле. Через институт юбилейного года Бог ограничивал, и дальше я цитирую книгу Патриархи и Пророки, чрезмерную любовь людей к собственности и власти. Любовь к собственности и власти. Я думаю, что это не метафизические вещи. Это гораздо ближе к нам. Любовь к собственности и к власти. И чтобы это как-то ограничить. Далее. Учреждение юбилейного года устраняло изъяны, которые возникали в социальной и политической жизни нации в предшествующие годы. То есть перекосы возникают неизбежно. Но подходит время, когда нужно их выравнивать. И вот юбилейный год был таким временем, чтобы выровнять то, что перекосилось на протяжении последних нескольких лет, по разным обстоятельствам, может быть, засуха, может быть, нашествие там иноплеменников, война или там другое стихийное бедствие, да мало ли что. А все это создает напряжение в отношениях среди людей. И тогда сильнейший начинает притеснять слабейшего, беднейшего. Но приходит юбилейный год и выравнивает, и освобождает, и дает свободу, и возвращает землю. Принципы, установленные Богом, должны были предотвратить ужасное зло, которое на протяжении всех веков проистекало из притеснения бедных богатыми и из ненависти и недоверия бедных к богатым. Препятствуя накоплению огромных богатств и потворству неограниченной роскоши, они предотвратили бы нищету и унижение десятков тысяч жалких нищих рабов, за счет которых создаются эти колоссальные богатства. Они способствовали бы мирному разрешению тех проблем, которые сегодня угрожают привести мир к анархии и кровопролитию, что, в общем-то, и происходило неоднократно и продолжает происходить. То есть это какое-то перманентное состояние движения человечества, когда не удается, никак не удается выйти на такой уровень социальной справедливости и такой уровень распределения благ, чтобы все были счастливы. Свобода от рабства и собственность на землю – вот два фундаментальных права человека. И не может земля именоваться святой, пока попираются эти два фундаментальных права человека – семьи, дома, двора и рода. Кто думает о бедном, тот и свят. Во-вторых, в 13 стихе мы читаем: «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». То есть говорится, что хозяин или же работодатель обязан расплачиваться по договоренности. Не менять правила во время игры, не грабительствовать, не мошенничать, не обманывать. Но условия оплаты труда должны быть не только рыночными, но и справедливыми. И если грабительствует государство, рынок или производитель-монополист, это не значит, что то же самое могу делать и я. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. И вот только представьте, если бы это правило неукоснительно соблюдалось в нашем обществе. Древняя аккадская поговорка гласила так. Человек – это тень Бога, а раб – это тень человека. Вот как христиане мы не имеем права жить по этой философии, что человек – это тень Бога, а нищий и раб – это тень человека. Потому что о нищем написано, что его сотворил Господь. И как он сотворен по образу Божьему, точно так же и любой другой сотворен по образу Божьему. В-третьих, и здесь я прочту стихи 35-36, я думаю, нам тоже полезно напомнить это, напомнить себе эти слова. 35-36, я все еще нахожусь в 19 главе. «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Если посмотреть некоторые параллельные стихи, мы увидим, что добавляется еще другое слово. «Да будут весы ваши верные и точные, гири ваши верные и точные». Вот эти два слова «верные» и «точные» – синонимы. Как бы Господь обыгрывает, чтобы не было никакой двусмысленности, чтобы каждый понял, что имеется в виду то, что имеется в виду. Имеется в виду то, что написано прямо и не требует чего-то, какого-то очень сложного истолкования. Ну и все-таки я хотел бы несколько слов сказать об этом. Будьте точны в любых сделках и не наживайтесь друг на друге. Скрупулезность – это не грех. Избегайте приблизительности. В физическом мире человек наблюдает высочайшую точность и отталкивается от нее, когда хочет создать собственные единицы измерения. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему метр – это метр, секунда – это секунда и так далее? Так вот, если секунду, оказывается, сейчас примеры из физического мира, если секунду разделить на 299 792 458 долей, то расстояние, которое свет пройдет за это время, и будет одним метром. Вот что такое метр. Это точно, это точно. Здесь уже нет приблизительности. Это так и не может быть по-другому. А что такое секунда, тогда мы спрашиваем? Оказывается, секунда – это время, за которое атом цезия совершает 9 192 631 770 колебаний. Вот ученые вычислили это, как-то проверили и убедились, что это так. То есть мы видим, что вот эта фантастическая точность в физическом мире, который нас окружает, частью которой мы являемся, что-то говорит нам о святости Творца, который так все сделал, так задумал и так запустил этот механизм с такой фантастической точностью. И это, конечно, должно тоже нас научить точности. И точность в данном случае не порок. Точность – это благословение. И в области экономической активности следует стремиться к такой же точности. Весы верные, гири верные. Как-то один проповедник из штата Орегон принял приглашение стать пастором в Хьюстоне, в другом штате, в штате Техас. И спустя несколько недель после того, как он прибыл к новому месту служения, ему пришлось в автобус ехать в центр города. Он расплатился с водителем, взял билет, сел на свое место. И, пересчитывая сдачу, вдруг обнаружил, что водитель дал ему 25 центов лишних. 25 центов, примерно 8 рублей сегодня. И он думает, что делать? Пойди и верни водителю и успокойся. Одна мысль. Потом другая мысль. Ну, что тебя беспокоит? Ну, какие-то несчастные 25 центов. Там, 8 рублей. Автобусная компания и так завышает стоимость билетов. И из-за 25 центов они не разорятся. Прими эти центы как подарок от Бога. Но не очень распространяйся об этом. И когда автобус подъехал к его остановке, он прошел, выходил, подошел к кабине и заколебался. Что же делать, как же быть? И все-таки он решил вернуть водителю 25 центов. Отдал 25 центов и говорит: «Вы дали мне сдачи на 25 центов больше, вот примите, это ваше». А водитель улыбнулся и ответил: «А вы, случайно, не новый пастор в нашем городе?» Он говорит: «Да». Он говорит, понимаете, я в последнее время стал задумываться, в какую бы мне церковь пойти. И в следующее воскресенье я думаю, что пойду в эту церковь, в вашу церковь. Поэтому я намеренно дал вам больше сдачи, желаю увидеть, как вы поступите. Ну, до встречи в следующее воскресенье. Когда пастор вышел из автобуса, он буквально упал, обнял ближайший осветительный столб и сказал: «Боже, только что я чуть не продал сына твоего за 25 центов». Для некоторых людей единственная Библия, которую они читают, это ваша жизнь. Но не умеют люди читать по-русски. Вот вашу жизнь, мою жизнь, они умеют читать. И издалека. Помните, что вы взяли на себя имя христианин или имя адвентист седьмого дня. И вот святость не торгует именами. Никто не вправе прикрываться именем. Адвентист седьмого дня, Азокская духовная академия, верующий, чтобы расположить клиента, а потом его облапошить. Это страшные вещи, недопустимые вещи. Чтобы таким образом вкрасться в доверие, а потом поступить нечестно. Любой из нас, в чьем паспорте стоит регистрация Руднева 43А общежития. Это живое письмо, которое читают во всех инстанциях. Которое почта приносит очень быстро во все инстанции. В паспортном столе, в прокуратуре, в регистрационном центре, в БТИ, где угодно. Каждый из вас, в чьем паспорте такая прописка. И что написано в вашем письме? Что написано в моем письме? Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Притча 22.1. Репутация человека – это на всю жизнь. Как говорится в известном христианском напутствии, анализируйте свои мысли, потому что они становятся словами. Анализируйте свои слова, потому что они материализуются в действиях. Наблюдайте за своими действиями, потому что они формируют привычку. Задумывайтесь о своих привычках, потому что они формируют ваш характер. Исследуйте свой характер, потому что он станет вашей судьбой. Характер – это судьба. И пусть ни 25 центов, ни 25 грамм, ни 25 сантиметров, ни 25 минут не испортят нам нашей судьбы. Будьте святы, ибо я свят, говорит Господь. Наконец, третий аспект – святость в общинной и общественной жизни. В то время, когда писалась книга Левит, границы общины и общества совпадали, можно сказать. То есть их община и было их общество. Сегодня эти границы не совпадают. Община – это одно, скажем, вот Зоокская община, по большей части представленная здесь. Общество, как-то, конечно, границы пересекаются, но не совпадают. Но книга, да, наша жизнь протекает вот в этих двух руслах, и общинном, и общественном. И книга Левит должна помочь нам и здесь. Вот несколько ее заповедей. В 19 главе, в этой же главе, написано и говорится о любви к страннику, к пришельцу, или по-нашему к иностранцу. И даже написано «люби его как себя». Вы представляете, даже не ближнего, а «люби иностранца как самого себя». Почему? Ибо и вы были пришельцами, иностранцами в земле египетской. И в этом тоже проявится святость, если мы не будем дискриминировать людей в зависимости от места их регистрации или цвета их паспорта. Во-вторых, отношение к пожилым людям, отношение к старости. Написано: «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». 19.32. Это повеление о уважении к старшему, к старцам, фактически расширяет пятую заповедь, где говорится: «Почитай отца твоего и мать твою». Та же заповедь в негативной редакции – гласит так: кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Очень серьезно. Очень серьезно. И нет человека, который не был бы чьим-то сыном или дочерью. Может быть, не каждый станет отцом и матерью, но каждый является сыном и дочерью. И говорится: чти старость. И жизнь может поставить человека перед трудным выбором. Кого почтить? Родителей или царя. Потому что в Священном Писании есть и другая заповедь – царя чтите. Здесь говорится «родители чтите», а другая заповедь гласит «царя чтите». И иногда требования царя настолько серьезные, что человеку приходится выбирать между родителями и царем. Это вызывает коллизию. Это случилось во время сплошной насильственной коллективизации на Украине. В семье Григория Клименко, мы должны знать наших героев, и в книге, которая должна быть переведена и издана нашим издательством, я думаю, вы прочтете об этом и многие другие очень важные и интересные истории из нашего общего прошлого. Так вот, в семье Григория Клименко, пресвитера Адвентистской церкви в селе Попятное, это в 30 километрах от города Вознесенска, его сыну, который был комсомольцем, был отдан приказ арестовать отца. Почему арестовать? Потому что он был зажиточным по тем меркам. Несколько коров, несколько овец. Вот человек уже и зажиточный. А государство проводило, кесарь проводил сплошную коллективизацию и сплошное раскулачивание, можно сказать. И вот заныло сердце этого молодого человека. Он хорошо понимал, что его отец был честным трудягой, что он честно зарабатывал на хлеб, что он никакой политической деятельностью не занимается, что он ни в чем не повинен. И если его арестовать, это будет означать тюрьму, ссылку и даже смерть. И вот вся внутренность возмутилась в душе этого комсомольца. И он принял твердое решение не стать Иудой по отношению к тому, кого он любил. Он пришел домой и сказал отцу, говорит, отец, мне отдали приказ тебя арестовать. Но ты не должен бояться, я тебя не арестую. И в результате и отец, и он, и вся семья были арестованы и сосланы в Сибирь. Вся их собственность была отобрана, и судьба их была плачевна. Тем не менее, это был очень мужественный поступок. Не предать отца, не предать мать вот в тех обстоятельствах. Это и была святость. Это и означало почтить отца и почтить мать. К сожалению, случается и другое. Буквально на прошлой неделе я был свидетелем того, как я стоял возле магазина здесь у нас и смотрел, как два подростка ехали на велосипеде. Вот один подросток, поравнявшись с идущей по этой же дороге бабушкой, дал ей пинок и умчался дальше. И мне стало не по себе, понимаете? Если такие вещи происходят средь бела дня и без всяких последствий. Отношение к старикам и старости вообще это наиболее яркий показатель человечности церкви, человечности общества и человечности государства. Общество, которое не бережет свое прошлое, не имеет и будущего. И вот как считает один из российских кинематографистов, отношение к старикам, я цитирую теперь его, одно из черных пятен на совести нашей страны. И вот пусть таких черных пятен не будет на совести никого из сидящих здесь, в этом зале. И на моей совести. Пусть таких черных пятен не будет. И это тоже святость. Далее, вот в контексте общинной и общественной жизни говорится, не ходи переносчиком в народе твоем. Сколько недоразумений, переживаний, тревог приходится нам испытывать иногда, и мы сами в этом участвуем, из-за недостоверной информации, или же из-за достоверной информации, но высказанной не по адресу или не к месту. Интриги и интриганство в корне противоречат сути библейской религии, которая учит нас любви к ближнему и дальнему. И пусть Бог нас простит и даст нам мудрости быть аккуратными вот в этой сфере. Дальше, в-четвертых, отношение к слабым членам общества. В 14 стихе мы читаем «Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». Есть что-то в человеке такое, что толкает его на ложный путь самоутверждения. Вот утвердить себя, принизив другого. Это формула самовыдвижения, самоутверждения. Когда человек не стыдится подразнивать других или даже издеваться над ними. Особенно это проявляется в условиях принудительного общежития. Это проявляется в тюрьмах, это проявляется в армии. Это может проявиться даже на стройке или в школе, в классе. Какой-то недостаток во внешности человека становится предметом насмешек, унижений. Недопустимо. Недопустимо. Как написано в книге Левит, в книге Притчей, извините, уже тогда было подмечено, неровно поднимаются ноги у хромого, и притча, или же насмешка, в устах глупцов. Вот физический недостаток, и сразу найдется человек, насмехающийся над этим. Не должно такого быть. Это несовместимо со святостью. И как красиво поступил царь Саул, вы помните? Когда, вернее, царь Давид, не постыдившись оказать милость Мемфисбафею, внуку Саула, врага своего фактически, сыну Иоаннафана, человека, который был хром на обе ноги. И какую милость он ему оказал? Написано, он, чтобы ел с царского стола. И вот этот хромой на обе ноги не испортил царю его парадного фасада. Не испортил. И царь посчитал, что это правильно. Дело в том, что люди, страдающие, имеющие вот эти недостатки, страдают комплексами. Вы все понимаете это хорошо. Комплексами. Комплекс неполноценности, самый сильный. И вот что такое раб твой? Это Мемфисбафей, когда царь такую милость ему оказал. Смотрите, как он себя воспринимал, как он себя оценивал. Он говорит, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? То есть я ничтожество, я как мертвый пес. Потому что я хромой, и надо мной смеются. Но ты презрел, ты царь, первое лицо в стране, ты презрел, ты оказал милость мне, да что я такое есть, чтобы ты сделал это, но ты сделал это. Так вот, представьте себе, когда человек и так себя считает мертвым псом, добавить ему вот в эту низкую самооценку еще до насмешки, ухмылки и унижения. И в этом тоже святость, чтобы не делать этого. Святость есть сострадание. Итак, Бог говорит, будьте святы, ибо я свят. Иисус учил, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будьте святы в религиозной жизни, святы в экономической жизни, святы в общинной и общественной жизни, ибо я свят, говорит Господь. Мне не хотелось бы, чтобы мою проповедь вы восприняли как призыв взяться за переделку другого человека или самого себя. Потому что так мы покалечим себя и других, но не освятим. Святость недостижима путем насилия над свободой. Скорее, моя проповедь – это призыв молить Бога о том, чтобы Он прорастил в нас им же положенное семя святости. Будем питать это семя молитвой, добрыми расположениями сердца, чистыми мыслями и праведными делами. Апостол Павел говорит, не для того нас Господь призвал, чтобы мы в нечистоте оставались, но чтобы жили свято. А отвергающий это не человека отвергает, а Бога, дающего вам Духа Своего Святого. Никогда не забывайте о том, что вы новое творение во Христе Иисусе. И сообразно с этим, внутри себя и вне себя, поступайте не по своему «я», но по воле Господней, по обновленному человеку, по силе, всегда призываемой и всегда помогающей нам благодати Святого Духа. Вот об этом я хотел бы с вами помолиться. Господи Боже наш, не святы мы, не праведны, и вся праведность наша, как испачканная одежда. И бывает, Господи, такое, когда от темени головы до пят ног наших нет здорового места у нас. Прости нас, Господи, и помилуй, и освяти нас присутствием Твоего Святого Духа, и помоги нам жить более чистой, праведной, святой жизнью. Ты призвал нас к святости, ибо Ты свят. Прости нас, что мы можем, может быть, мы полюбили что-то другое. Помоги нам возлюбить святость Твою и стремиться к ней. Помоги нам не переделывать друг друга и даже самих себя, но позволить Тебе преображать нас. Пусть благодать Твоя совершает это сильное и чистое действие в сердце каждого предстоящего Тебе в эти минуты. Благослови нас, благослови собрание народа Твоего. Помоги нам быть общиной святой и церковью святой, и учебным заведением святым, и чтобы мы источали святость в этом обществе, в котором мы живем. И как бы ни были сильны искушения и не трудны препятствия, помоги нам святость предпочитать греху. Во имя Иисуса Христа. Аминь.